Нет никаких особенных, знаете, таких сложных вещей, которые я хочу сказать. Я продолжу немного, может быть, там изменим как-то направление или курс. Я хочу продолжить ободрить вас, ободрять вас и говорить о вере сегодня. Вот. Не потому, что мы возвращаемся в 90-е, но потому, что вера очень важная, важная штука. И вы все знаете, кто уже какое-то время спасен и рожден свыше, что Писание говорит и очень много говорит о вере. Вот. И, конечно же, это как кто-то говорил, что это как бриллиант, у которого есть множество граней. Я скажу вам честно, я даже, ну, даже и не пытаюсь сколько-то нескольких граней коснуться. Может быть, какую-то частичку я коснусь. Сегодня я в прошлый раз говорил, помните, перед этим, прошлое собрание у нас служил пастор Андрей Бакала, но перед этим я говорил о нескольких препятствиях для веры. Но сегодня я тоже хочу поговорить о вере. И, знаете, мы, у каждого из нас может быть некое возражение о том, что, ну, есть... Не так много условий сегодня, и жизнь непростая, жизнь тяжелая, и, может быть, раньше или когда-то, или во времена Иисуса, или во времена Павла, или, ну ладно, не во времена Павла, может быть, во времена пророков. Было легче верить, у нас столько много всего вокруг. Вот, я помню, я не знаю, говорил вам или нет, я слышал такое выражение, один известный евангелист, это еще с детства, нет, я другое выражение говорил. Он говорил так, что если ты, это слова Рейнхарда Бонки, он сказал, если ты думаешь, что у тебя нет условий для веры сегодня, и твои обстоятельства настолько сложные, что ты, может быть, думаешь, или ты говоришь, что мне сложно верить, тогда, он говорит, тогда подумай об Ионе, который находился в чреве кита, были ли у него условия для веры. И я скажу вам, друзья, что, размышляя об этом, иногда нам так кажется, ну, не буду, ладно, в термины уходить, иногда нам так кажется, что, например, Павлу было легче верить, или ну, ладно, Ионе там все равно было легче, хоть он и в чреве кита был, или кому-то еще из пророков было полегче, или апостолам было полегче. Но когда мы читаем Писание, мы можем с вами найти, что никто не создает, в принципе, мир, наша жизнь, она не создана с такими, знаете, условиями, что я пришел в этот мир, я родился свыше, и теперь у меня есть все условия для того, чтобы верить. Все классно развивается, все отлично, есть вся подоплека, есть все основания. Я просто верь, брат, просто доверяй Богу и так далее. Тогда бы не было написано, что, как там написано, что эта победа, победившая мир, есть ваша вера. Вы знаете, это всегда так, что нам, если верить Писанию, нам всегда, мы сталкиваемся с противостоянием, мы сталкиваемся с тем, что нам приходится плыть по течению, нам приходится сражаться, и есть постоянное сражение в нашей жизни, и это сражение за веру в нашем сердце. Это сражение. Дьявол хочет забрать у нас веру. Он хочет ослабить нашу веру. Он хочет похитить нашу веру, потому что, как вы понимаете, и мы говорили об этом, что он не боится нас лично. Просто я для него ничего не представляю. Знаете, я сейчас хожу в спортзал, и у меня на полмиллиметра бицепс увеличился. Шучу, конечно. Но это все ерунда, знаете. И я штангу чуть больше поднимаю килограмм, чем раньше. дальше, это его вообще не впечатляет. И если знаете, это вообще не имеет значения. Он не боится этого, он не боится какого-то, знаете, крутого вида или положения, или количества денег и так далее. Но с чем он сражается? Он сражается за то, чтобы мы могли, если можно так сказать, при каких-то обстоятельствах, чтобы наша вера ослабла. Поэтому Павел говорит, как я уже и говорил, это место Писания, 2 Коринфянам, по-моему, 13 глава, 5 там или какой стих, он говорит: проверяйте себя постоянно, верили вы. То есть смотрите на себя, верили вы или нет. Потому что иногда нам кажется, что наступит тот момент, когда создадутся такие условия, когда легко будет верить. Нет, неправда. Знаешь, особенно нам нужна вера в самых сложных обстоятельствах. Знаешь, когда кому-то доктор объявляет диагноз, и он сползает по стене, знаешь, потому что его колени дрожат и так далее. И тогда нужна вера. И ты скажешь, что в таких условиях, когда люди оказываются в таких обстоятельствах, когда нужно верить за деньги, за здоровье, за операцию, и так далее и тому подобное. Это ли благоприятные условия внешние? Нет. Но, с одной стороны, это неблагоприятные условия, чтобы верить, но, с другой стороны, если можно так сказать, это благоприятные условия для веры. Потому что вера – это что-то, что принимает вызов. Вера – это что-то, что не опускает руки. Вера – это что-то, если можно так сказать, что не сдается. Потому что вера – это что-то, что побеждает мир. И это то средство, это тот метод, это то, чем мы побеждаем наши обстоятельства, бытовые, глобальные. Это то, что помогает нам продолжать продвигаться, когда все вокруг сказали, что у него ничего не получится. Он провалился, все будет плохо, все будет ужасно. Но если кто-то в этот момент имеет веру, он шаг за шагом делает шаг веры, за шагом веры, за шагом веры и продвигается, и достигает чего-то. Аллилуйя. Потому что вера это не движуха по течению, знаете. По течению можно плыть и без веры, но идти против течения нужна вера. И это не просто какое-то, знаете, такое образное выражение. Очень много разных вещей в нашей жизни. Весь этот мир устроен таким образом, знаете, мир падший. Мир однажды пришел к своему падению еще в Едемском саду. И весь мир настроен таким образом, как, знаете, такая некая разрушительная сила. Там есть много разных вещей, которые, ну, не способствуют тебе, не создают тебе условия, чтобы достигать Бога, чтобы побеждать, чтобы все так было классно и так далее. Но тебе нужно сражаться. И я хочу вас обрадовать. Никто не создаст вам никто не создаст для вашей веры комфортных условий, что вам тогда уже не нужно будет верить, все будет происходить само по себе. Но пока мы здесь на земле, нам нужно будет ходить верой. Аллилуйя. Я сегодня хочу коснуться одного аспекта. Итак, вера не ищет благоприятных условий, она изменяет условия. Вот, если это Божья вера. Мы уж не говорим там о деталях в этом отношении, мы говорим пока в общем о вере. И что я хочу... Одно местописание, которое записано, по-моему, во втором послании Тимофея. Во втором послании Тимофея, давайте посмотрим, это второе послание, 4 глава, когда Павел уже в конце своего служения, в конце своей жизни, я к тому, что... Я сказал, он также пишет во втором послании Коринфянам в конце, в последней главе, он говорит: проверяйте себя, верили вы, проверяйте себя, есть ли у тебя вера сегодня. Можешь ли ты сказать, что ты готов достигать тех вещей, которые Бог хочет сегодня и так далее. Но здесь он говорит уже о себе в конце своей жизни, подводя некий итог, это конец его служения. И второе послание Тимофею, это одно из последних посланий, если верить историческим данным. И он здесь говорит такие слова, знаменитое место Писания, когда он говорит: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни, да? подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Вот, знаете, на что я хочу обратить внимание, что апостол Павел, если мы исследуем его жизнь, у него было так мало естественных условий для того, чтобы верить. У него было так много сложностей, у него было так много разных проблем. Если вы читаете, он рассказывает о том, что он испытал много гонений, он испытал много противостояния, он испытал, знаете, много чего-то, что, ну, казалось бы, весь мир стоял против него. Даже больше того, он в своем христианском хождении и служении, он констатирует, и он говорит, что... Я находился в опасностях не только там от разбойников внешних и еще кого-то, но он говорит, я находился в опасностях между лжебратьями, и он испытал некие гонения от своих, так сказать, ну не скажем прям так сотрудников, но коллег. От некоторых других служителей, апостолов и так далее. И он говорит прямо, что много раз они считая себя правыми, они обвиняли его в том, что даже он, по-моему, филиппийцам пишет, что это все ерунда, он слаб, он ничего не может, разве что письма писать. Вот в письмах он сильный, понимаете, это я своими словами говорю. И там разные слухи, разговоры и все остальное. И он это тоже преодолевал верой, потому что у него была вера в призвание, у него была вера в предназначение, у него было слово от Бога, и уж нет у меня времени процитировать вам, но почти слово в слово то, что Дух Святой сказал ему в Деянии апостолов, когда он упал с лошади, помните, как по пути в Дамаск, и потом он пришел к Анании, пророку, и он ему сказал пророческое слово, и вот то же самое слово в конце своей жизни в Деянии апостолов он цитирует одному из римских правителей, и он говорит, это то, чем я занимался всю свою жизнь, это то, в чем я находился. То есть, о чем я говорю, что ему нужна была вера, чтобы продолжать. И внутренние, внешние, разные условия, разные обстоятельства, сложные, но это что-то, что было в его сердце, это вера Божья, которая помогла ему продолжать. И он говорит здесь в конце своей жизни, что я совершил свой забег, я уже заканчиваю, мое время заканчивается. И одна вещь, на которую хочется обратить внимание здесь, на эту фразу, он говорит, я сохранил веру. Вот я задаю себе вопрос, знаете, что случится со мной через некоторое время? Каждый из нас может задавать себе такой же вопрос. Что случится со мной через год, два, три, пять, десять? Или все мы с вами так или иначе перейдем туда, к Господу, да? Мы оставим эту землю. Все по-разному. Кто-то будет сидеть на своей кровати в кругу семьи, кто-то по-другому. Я не знаю. Слава Богу, что мы не знаем, как. Вот. Но наступит такой момент в нашей жизни, когда мы будем подводить некий итог, знаете, будем, я так думаю, будем подводить какую-то некую такую черту в своей жизни, и, потому что мы же будем готовиться встречаться с Иисусом, мы будем готовиться встречаться с Богом, вы знаете, это не шутки, не правда ли, да? Это не просто посмотреть любимую телепередачу. Это такой очень серьезный момент, когда, знаешь, ты пересматриваешь или люди пересматривают все. И Павел анализировал, пересматривал свою жизнь. И одна вещь, которую он сказал, когда он писал послание Тимофею, наставление Тимофею, он говорит, одна из вещей, которую я хочу сказать тебе, что я сохранил веру. Аллилуйя. В смысле, как сохранил? Заморозил, спрятал. В кармане носил? Или где? В чем вопрос? Но мне кажется, что, друзья, если бы мы посмотрели на этого человека в то время, когда он собирался уже встретиться с Иисусом, мы бы с вами увидели такого же верующего, такого же исполненного веры мужа Божьего, как и в начале его служения. Он говорит, я сегодня такой же верующий, я сегодня так же верю, я сегодня так же живу верой, как и много лет назад. В смысле, я не пересмотрел. Да, это уже не модно, сейчас об этом не проповедуют. В смысле, это так не работает. Верой жить уже уже невозможно. Уже Кеннет Хейгин умер, и верой жить невозможно. Кеннет Хейгин читал старую Библию, и Кеннет Копланд читает, и мы с вами читаем ту же самую Библию. Просто Бог дал ему какое-то конкретное откровение, и он много лет служил и говорил об этом, да, в теле Иисуса, в теле Христа, да. Но апостол Павел говорит, я сохранил веру, вы знаете, и вот он говорит Коринфянам тоже церкви, немножко раньше он говорит, наблюдайте, что в вашей жизни, есть ли в вашей жизни вера, есть ли в вашей жизни свежесть, есть ли на самом ли деле ваши взаимоотношения с Богом, они такие же свежие, как и раньше, потому что это что-то, что делает вера, она приближает нас к Богу, она делает его реальным для нас, не просто разговоры, не просто хорошее собрание, знаете, не просто хорошие лекции, но жизнь, друзья. И вот еще хочу пару мест Писания прочитать и немножко порассуждать. Одну очень важную штуку хочу показать вам, очень простую, я думаю, что вы ее видели все, это место Писания, это Евреям 11 глава, это одно из моих любимых мест Писания. И знаете, что там написано? Я хочу на этом остановиться немножко. Написано, что в 6 стихе, а без веры Богу, или угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Я помню с 90-х годов, когда только началось пробуждение, мы слышали, читали, провозглашали это место Писания, оно было одно из центральных. А без веры Богу угодить невозможно. Аллилуйя. Вы знаете, нужно нам, я думаю, как для себя, так для нас, нам нужно постоянно возвращаться снова к тому, что, к чему возвращаться? К тому, что Богу угодить можно только верой. Что ты имеешь в виду? Прочитаю вам, что такое, вы, наверное, все знаете, ничего особенного, но я сегодня размышлял. Вчера размышлял, когда думал о собрании. Я много размышлял о том, что такое угодить, как угодить, что обозначает слово угодить, знаете, и почему это так, как мы понимаем, что апостол Павел это заявляет так категорично здесь. Потому что, если вы читаете Библию, если вы исследуете этот предмет, например, что такое угодить, или это значит угождать кому-то, это сделать кому-то так, что это для него угодно, это для него очень хорошо, приятно, нужно. Вот. Я думаю, что все мы имеем некие переживания или опыт, когда мы кому-то угодили, когда кто-то тебе угодил, да, например, кто-то угождает. Это, знаете, угодить кому-то, это не раболепствовать, это просто сделать так, что кому-то приятно, да. Особенно в семье, в семейных отношениях, муж, жена, ну дети это уже такое, дети не всегда угождают родителям, это не вопрос, они должны проходить процесс воспитания и изменения, но вы знаете, это пагубно, если муж не угождает жене, а жена, они настолько духовные, что они думают, это очень неважная штука, а жена не угождает мужу. И здесь можно об этом говорить очень долго. Есть целая масса вещей, как мы можем делать, что мы должны делать. И это отдельное учение, отдельное направление, отдельная тема, семейные отношения. Но вы знаете, это круто, это классно, это правильно. Это очень важно, когда в семье, в семейных отношениях муж угождает своей жене, а жена угождает мужу. Так тихо стало что-то вообще здесь. Почему? Такая семья будет счастливой. Потому что этот мир говорит, знаете, как он там по-своему, она говорит, я его сделала. Это вот посмотрите на него, я его сделал, знаете, да? Это же я его, так вы на меня как-то смотрите немного подозрительно. Это я. Конечно же, мы все формируем друг друга, влияем друг на друга и так далее. Но я сегодня хочу сказать, что нам не нужно стать такими, знаете, Если брать семейные отношения, очень важно, чтобы ни муж, ни жена не чувствовали себя как в младшей группе в детском саду, да? Кто-то может сказать на это аминь? Знаешь, и воспитывают его или ее, и воспитывают, и воспитывают, и воспитывают, и воспитывают, и воспитывают, и воспитывают. Скажу вам честно, это очень плохо заканчивается обычно. Потому что никто не хочет быть в семье, как в младшей группе в детском саду. Что-то не то сказал. Я о вере сегодня. Я говорю о том, что когда муж старается угождать жене, ну, не просто слепо там делать все, купи мне самолет, или там, все очень мудро. А жена старается угождать мужу. Там, знаете, как, там мне все равно. Нравится ему соленое, или сладкое, или кислое. Будет кушать то, что я ему приготовлю. А если будет плохо себя вести, я наоборот перчика подсыплю там, и так далее, и тому подобное. У меня мама, она любитель сладкого. Она, по-моему, всех нас этим наделила. И когда мы все разъехались, мне папа рассказывал, ей, для нее самый лучший подарок – это коробка конфет. И она ее спрячет. Ну, конечно, она поделится, но это коробка конфет, это, знаете, сладость. И он говорит, слушай, ты не представляешь, когда вы все разъехались, она готовит борщи, добавляет туда сахар. Сладкий борщ готовит. Но, знаешь, нельзя так поступать, что хорошо, я не буду входить в эту тему далеко, но когда жена угождает мужу, а муж угождает жене, тогда они счастливые, не так ли? Тут Давид немного об эгоизме сказал. Вот, это тоже, кстати, из Библии слово, там тоже есть такое. Это, знаете, что такое эго, эгоизм? Я, мне, мое, не святое триединство. Это когда каждый угождает сам себе. Так тихо в этом зале. С вами такого не случалось? Со всеми нами случалось. Иногда, да, бывает. Когда каждый угождает сам себе. И скажу вам честно, из этого ничего хорошего не выходит. Как правило, из этого ничего хорошего не выходит. Но вот здесь написано, знаете, обычно мы даже об этом не рассуждаем, но я что-то рассуждал об этом, и я думал о том, о сём, об этом, о другом. И есть много разных вещей в Библии, которые говорят об угождении Богу. И не только вера. Например, угождать Богу очень важно. Почему? Но... Знаете, иногда мы себе представляем, что Бог, он такой, как шкаф, знаете, деревянный, у него нет эмоций, он такой, знаете, весь в рамках закона, вот, все, что написал, и он такой... Вы ошибаетесь? Бог – это личность. Вы в курсе, да? Вы же в Бога верите настоящего? Это личность. Вы знаете, у него есть эмоции, у него есть... разум, он переживает какие-то эмоции, он не просто, Иисус тоже был здесь на земле, и мы знаем, он был нормальным человеком, он был Бога-человеком, на 100% Бог, на 100% человек. Он смеялся, я как вначале сказал, он гневался, он даже просто, ну, я не знаю, переборщил он или нет, но это ему виднее, конечно, но один раз он просто взял плетку, пришел в храм и пинками всех оттуда выкинул. Да, он был очень-очень ревностным. Они ему очень не угодили. Реально, вы знаете, они были в шоке. А он ему говорит, дом мой, домом молитвы наречется. Вы здесь устроили базар, пошли вон отсюда. Они были в шоке, Иисус. Ну, то есть он не всегда такой. Но они ему очень не угодили, вы знаете. Что я хочу сказать, что написано, если вы откроете, например, Ветхий Завет и исследуете, очень интересное наблюдение, откройте там первую, вторую книгу царств, почитайте царей, израильских, иудейских царей, и там просто вы можете, знаете, просто такую... закономерность выстроить, такую хронологию, закономерность. Написано, что, например, В Исходе написано в 16 главе, если будешь делать угодное перед очами Господними, да, там и так далее, если будешь и так далее, то Господь тебя благословит. И написано, что прошлый раз Давид проповедовал, вернее, Андрей проповедовал о Давиде, и Господь сказал о нем, что это муж по сердцу Божьему. Это написано в Писании. Что значит муж по сердцу Божьему? Это тот, кто Богу нравится. Он говорит, вау, этот чел мне нравится. Это классный парень, он мне нравится. Он может никому не нравиться здесь на земле, потому что все думают по-другому. Но Богу он нравится. Почему он нравился Богу? Есть много на то причин. Но один из ответов, каким-то образом он угождал Богу своей жизнью. Каким-то образом, знаете, он попадал постоянно в лузу. Он постоянно не мимо попадал, знаете, так пик-пик-пик-пик-пик и остановился. Он постоянно попадал своей жизнью, своими поступками. Как-то он знал Бога, понимал Бога. Конечно же, мы знаем, о чем идет речь. Он ходил с ним, он чувствовал его сердце, он читал его слово. Ну ладно, не было еще слова его. Вот. Он сам писал эти псалмы, которые мы читаем и так далее. Но все, ну может не все, но большая часть из тех вещей, которые он делал, Богу это нравилось. Вау! Знаете, это как ваши дети. У кого есть дети, те знают. У кого нет, узнают, когда появятся. Знаешь, когда отец или мама говорит ребенку сделать что-то. Это не меняет положение, в смысле, что вдруг мать или отец из-за непослушания ребенка разлюбили его, и уже он не является ребенком. Это все тупо, это неправильно. Но не всегда же наши дети делают так, что это нам нравится. Они не всегда нам угождают. Иногда они даже не хотят угождать. Иногда они делают какие-то вещи на противность, да? Ну, здесь церковь очень духовная, с вами такого не случается, да? Иногда мы что-то делаем на противность. Ну, у меня дочь подрастает, и когда становится старше, знаете, вот, когда ей не нравится, у нас с ней сейчас такой разговор, она, уходя, все, что ей не нравится, комментирует по ходу. То есть не нравится, идет и комментирует. Я ей говорю, слушай, ты что, старушка, что ли? Она уходит, она недовольная, знаешь, она что-то там бурчит сама. Я говорю, стой, подожди, иди сюда, разберемся. Знаешь, поговорим на эту тему. Что там такое? Знаешь, и не всегда мне нравится то, что она ребенок, она мой ребенок, она дочь, но не всегда она мне угождает как отцу тем, что как она это делает, или, например, как она учится, каково ее отношение. Конечно же, мы делаем снисхождение. Я говорю так, что давайте не будем забирать у наших детей детство, но с другой стороны, мы понимаем, когда ребенок старается там и еще какие-то вещи, и нам это, и тебе это нравится, да? Или когда ребенок ничего не хочет делать, он ленится, он там безобразничает и потом выносит мозг, ну так, образно говоря, находит какую-то точку, объект и потом штурмует. У вас дети бывают так делают, да? В одну точку, знаешь, купи мне это, купи мне это, купи мне это, купи мне это, купи мне это. Я уже нашла, я уже решила и так далее. Знаешь, и если чисто смотреть на человеческие эмоции, то все бывает по-разному. Знаешь, когда ребенок, когда кто-то угождает, когда ребенок угождает, родители просто хотят это сделать, да? Но когда он немножко неадекватно себя ведет, тогда они стараются его немного дисциплинировать. Вот смотрите, здесь написано, что важно угождать Богу. Написано, например, о царях, что Асса, например, делал угодное перед очами Господними. Там Езекия делал угодное перед очами Господними. Еще кто-то делал там из царей угодное перед очами Господними. Это Богу нравилось. И знаете, написано дальше, Бог благословил его. Там, и там было то и то при его царстве и так далее и тому подобное. Обычно те, кто делали неугодное в очах Господних правили очень недолго, ну и там было много разных последствий. Поэтому я хочу вам сказать, что угождать Богу – это не штука такая абсолютно теоретичная, это очень важная вещь. И, конечно же, там много есть разных вещей, о которых можно говорить, как мы угождаем Богу. Но здесь написано, что без веры, апостол Павел где-то категорично говорит, без веры Богу угодить невозможно. Знаешь, если я хочу, чтобы Бог был счастливым, если, или поставим вопрос по-другому, Богу нравится, это делает его счастливым. Вы знаете, мы угождаем Ему, когда у нас есть вера, или когда мы живем верой, когда мы ходим верой. То есть, если мне кто-то угодил, я воодушевляюсь, я испытываю радость, я испытываю удовлетворение, да? Да? Ну, например, я как пастор пришел на собрание, группа прославления, они все, ну, это как угодить пастору, да? Группа прославления, они все, ну, в общем, группа прославления. Они все, знаете, молились, постились, старались, знаете, были в духе, знаете. Они угодили не только пастору, Богу, они церкви угодили. Все счастливые, знаешь. Или другая ситуация, все пришли, там, все организованно дома поскандалили. Все не в духе, знаете. Все там на сцене немного друг на друга ворчат и так далее. Нет помазания, нет ничего. Люди стоят, не поймут, что происходит. Поют песни, нигде ничего нет в воздухе. Знаете, как кто-то сказал, обычно мы, когда помазание есть, мы говорим, что его нет. А когда его нет, тогда мы говорим, что оно есть. Вот. Мы себе что-то представляем и так далее. Знаете, а Богу это не нравится. Правда же? И одна ситуация, когда человеку это не нравится, другой вопрос, когда Богу это не нравится. И здесь написано, почему, я думаю, что почему Павел говорит, наблюдайте, смотрите за своей жизнью, смотрите, есть ли у вас вера, продолжаете ли вы жить верой, или все просто спустилось на тормозах, или я уже ни во что не верю, или все течет само собой, как-то все происходит. Почему? Потому что он говорит здесь, что без веры Богу угодить невозможно. Знаешь, если у меня не будет веры, Бог не будет счастливый. Он не будет воодушевленный, полный энтузиазма. Знаешь, иногда мы думаем, Бог, ну почему ты ничего не делаешь в этой ситуации? Ну сделал бы что-нибудь. Знаешь, ему не хочется. Его не хочется. Почему? Нет, не потому что он нас не любит. Не потому, что он тебя не любит, но потому, что Богу угодить можно верой. Потому что, когда мы верим, когда мы стоим на слове, когда мы не сдаемся, когда мы простираемся, когда у нас есть вера, знаешь, это просто его вдохновляет, это просто его, знаешь, это просто высвобождает его силу, он хочет что-то сделать особенное, он хочет благословить, знаешь, он хочет там дать тебе денег или здоровье или так далее. Ты скажешь, о, он такой выборочно это делает. Нет, нет, не выборочно, всем нам это принадлежит, да? Но Писание, однако же, говорит, Павел говорит, а без веры Богу угодить невозможно. Я посмотрел, кстати, вот это слово, которое записано в этом стихе, слово угодить, их несколько слов, угождать или угодить, и это слово, то же самое слово записано в 6 стихе, где написано, верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог его переселил. Вы знаете, здоровье это то, что нам принадлежит по Писанию, да, по обетованию, да? Благословение, там, восполнение нужд и так далее. Это то, что нам принадлежит. Это мы просто должны прийти и сказать, Господи, это мне принадлежит. Я хочу это, я молюсь об этом и так далее. Но найдите мне, пожалуйста, в Библии, что было бы написано, что у нас есть обетование, что мы будем переселены, как Енох. Никому Бог не обещал. Было два человека, ну три, это Иисус. Ну это понятно. Кто там, Илия и Енох, да? Которых Бог просто взял, они не умерли, у них не остановилось сердце, там их тело не разложилось, их просто не стало, потому что Бог их взял. Но почему Бог, мне кажется, очень хороший вопрос. Здесь это же слово. Написано, что у Еноха была вера. И его вера простиралась не только в то, чтобы получить еще 500 гривен. Господи, мне надо еще 500 гривен. Ты себе не представляешь, как мне нужны эти 500 гривен. Вы не представляете, мне надо эти 500 гривен. Да, Бог хочет. Знаешь, как Лера мне недавно перед отъездом, она уже знала, что они с мамой уедут, и, ну, ей надо было купить палку телескопическую, чтобы делать селфи, знаете. И она прорыла интернет. Она хотела найти ее за 100 гривен, знаете. Она сказала мне: папа, я найду в интернете, на Сланда и везде за 100 гривен палку эту, ну, эту удочку, ну, знаете, да, фотографировать, селфи делать. И она и так: папа, иди, я нашла. И когда нашла, мы пришли, я посмотрел, а все равно не получается. 100 гривен палка плюс 150 кнопка плюс там еще что-то. 350, 400, 370 и так далее. И я понимал, что в принципе ей эта палка сегодня нужна, как зайцу стоп-сигнал, знаете. Просто палка. Я еду с мамой в Польшу, в Варшаву, и буду фотографировать себя и всем показывать, что я в Варшаве. Смотрите, вот. Она, знаешь, вот иногда мы такие: Господи, эти 500 гривен, понимаешь, это все решает. Или это, где это? И знаешь, так ли было в жизни Еноха? Почему? Я задаю себе вопрос. Вы читали когда-нибудь, почему Бог его взял? Читали, нет? Я как-то прочитал, я был в шоке, реально, я вам скажу. Я как-то прочитал это место Писания, и я думаю, у человека была вера, реально была вера. И мы думаем: Господи, ты представляешь, я уже 5 лет в вере, или 3 года спасен, или 10 лет спасен. Я уже такой ветеран, я уже столько всего пережил, братья и сестры, я столько вынес на своих плечах веры. Я уже такого достиг, я уже с Богом столько ходил, туда ходил, куда ходил, я уже такой, знаешь, а я вообще родился в христианской семье и вообще никуда не уходил, знаешь. И потом я читаю, знаешь, и меня посещает абсолютное смирение. Написано: Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом, это 5 глава Бытия, 21-22 стих. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет. Я хочу задать вопрос, друзья: кто из вас ходил 200 лет перед Богом? Вот почему мы до сих пор, Бог нас еще не взял. Ты скажешь: ну, понимаешь, это такая штука, мы на нее не сильно обращаем внимания, это так, ну, ходил себе и ходил. А, нет, друзья, он не просто ходил, он жил. Кто из вас живет? Там правда написано, да? Почему 200? В моей Библии написано 300. Ок, а? Ладно, какая-то не очень Библия, по-моему, высветилась. Но, ладно, 200, ну какие проблемы? Друзья, 300. Я когда думаю об этом, у нас 2015, отлистайте 300 лет обратно. Сколько эпох, проблем, разных... Ты скажешь, там не было... Да, может быть, жизнь была немножко другая. Но 300 лет ходил с Богом, читал Библию, молился, общался с Иисусом, разговаривал с Ним, служил, ходил в церковь. 300 лет! Друзья, я скажу вам, если мы с вами все проходим с Богом 300 лет, дай Бог, если бы у нас была такая возможность, мы и без Его помощи вознесемся. Если мы будем как Енох служить Богу 300 лет, мы настолько станем уже, знаете, готовыми, и настолько мы угодим Богу. Ну, конечно, мне почти 45-44 чем-то осознанно там в служении, я там лет 20. Ну, что такое 20 по сравнению с 300? И потом еще там родил. И вы знаете, это жизнь, это работа. Ты скажешь: а, Енох, он где-то был такой оторванный, знаешь, такой, в астрале где-то там, молился, такой, а детей кто кормил, друзья? На работу кто ходил, кто деньги зарабатывал? Там не написано, что Енох 300 лет ходил с Богом, а дети его умерли. И жена умерла скоропостижно, потому что Енох ходил с Богом, и у них не было денег, и у них не было дома. Там был дом, были деньги, была пища, была одежда, все было. Енох работал, он пахал, он содержал семью, он кормил детей, кормил жену, заботился. Это была нормальная жизнь, просто плюс ко всему он еще все эти 300 лет ходил с Богом. Как вы думаете, можно предположить, что у этого чела была вера? Меня смущает эта двухсотка. Вы знаете, однажды, мне кажется, Бог посмотрел на землю, ну не однажды, а вообще в какой-то момент, и думает: слушай, я реально заберу этого человека. Он не умрет. Зачем ему гроб? Похороны, музыка. Вот. Он уже 300 лет ходит со мной. Мы дружим. Я читал книгу Кента Хейгена. По-моему, называется «Я верю в помазание». И он рассказывает о неких переживаниях, как он Бога переживал в своем служении. И он удивительные вещи рассказывает. Он говорит, что были такие переживания, что он ни одно из переживаний рассказывает. Он говорит: я испугался. Иногда мне просто становилось страшно. Почему? Он говорит, настолько Божья реальность была сильной. Я настолько сильно переживал Бога, что я переживал, что я не возвращусь. И он говорил, что тогда я начал понимать, что Енох ходил с Богом, ходил, однажды пошел и не возвратился. То есть его просто не стало, Бог его взял. Вот. И, кстати, вы в курсе, что это названо верой? Это не только вера получить очередную порцию колбасы, риса или всего остального. Хотя по вере тоже это возможно. Обеспечение по вере там и много разных вещей. Но написано, что Енох уходил Богу, потому что он ходил верой, потому что он ходил с Богом 300 лет. Было трудно? Как вы думаете, депрессии его посещали? Посещали. Денег не было? Иногда. Не было. Он злился иногда? Злился. Жена с ним разговаривала, знаешь, так по-настоящему. Конечно. Да. Еще какие-то вещи происходили. С работы уволили. Там какие-то проблемы и так далее. Все это было? Знаете, мы Библию иногда читаем, и у нас такое впечатление, такое неосознанно, что все эти люди, знаешь, они как такие, знаешь, они как ангелы такие. В их жизни все как в ангельском мире, знаешь. И он ходил с Богом. У него были белые крылья. И он даже не касался земли, он 300 лет парил и так далее. А чем он вообще занимался? Жил без крыльев белых. Тяжко было, плющило его. Иногда со страшной силой. А он что делал? Он с Богом ходил. Продолжал ходить с Богом. Люди плющили его. Кто-то наезжал, кто-то говорил. Проблемы и на него там падали и так далее. А он ходил с Богом. Ходил с Богом, с проблемами ходил с Богом, без проблем ходил с Богом. 300 лет. Представляете? Кто-то скажет: да нет, 300 лет раньше были, это как 10 лет наших. Не надо. Они жили полноценные годы. Просто тогда они еще так жили, потому что закон греха и смерти был не настолько силен. Чем ближе к Едему, тем меньше сила закона греха и смерти. Потому что в них, вкушая от дерева жизни, они, Адам и Ева, в них был очень сильно развит закон духа жизни. И им они жили после Едема, они жили какое-то время дольше. Так что, друзья, мне кажется, что ходить верой – это ходить с Богом. Это ходить с Богом. И продолжаю ли я ходить с Богом? Нет, ты не понимаешь. Мне нужно 500 рублей. Да тебе надо и 500, и 1000, и больше того. Но когда мы придем с вами на небо, вы собираетесь туда? Обязательно поговорим с Енохом. Енох, как так ты смог 300 лет ходить с Богом? И знаете, Богу это понравилось. Вау, он посмотрел, он угодил. Он говорит, у этого чела есть вера, реальная вера. Он не просто что-то исповедует, у него реально есть вера. Скажи своему соседу, у Еноха реально была вера. Там еще есть несколько. Кстати, Авель, написано тоже, что у него была вера. А Авель, так как написано, что у него была вера, это значит, что он угодил Богу, потому что вера, без веры угодить Богу невозможно, да? Все понятно, логично. И написано, что Авель принес жертву. Друзья, без жертвы нереально прожить вообще. Ничего не бывает без жертвы. Ничего невозможно без жертвы. Тебе надо жертвовать время, тебе надо жертвовать деньги, ты жертвуешь для своих детей, ты жертвуешь для своей супруги, ты жертвуешь для Бога. Вся жизнь жертва. Аминь, не очень. Не всегда нравится это слово. Но вы знаете, когда, я уж не знаю всех деталей, но когда эти два брата хотели пожертвовать Богу что-то, и они пожертвовали, то написано, что Авель своей жертвой угодил Богу, то есть ему это понравилось. Я не знаю там, Бог знает все нюансы, но эти два человека, они, надеюсь, искренне оба хотят сделать для Бога что-то, они решили принести жертву, каждый что-то там решил для себя. Но вот Бог есть Бог, да? И вы знаете, он посмотрел на жертву Авеля, и он говорит, слушай, мне это нравится, мне это нравится. И он принял эту жертву. Не потому, что там Каин там предназначен к смерти и все остальное. Просто эти два чела, два брата хотели принести жертву Богу. Они пришли, я надеюсь, оба искренне и так далее. Но у этого младшего, у него что-то было. И Бог говорит, вау, слушай, классно, мне это нравится. Он угодил Богу. И вы знаете, что Бог принял. И вот здесь в моей Библии написано, это свидетельство о том, что Бог принял. До сих пор мы читаем об этом. Вы знаете, когда Богу что-то нравится, Он принимает это. Он принимает нашу жертву, да? Когда жертва Ему нравится. Я уже заканчиваю. Наше время уже фактически вышло. И так дальше. Написано о Ное, написано об Аврааме, написано о Моисее. Написано, что Ной получил откровение о том, что и не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег. Да, можно играть. Классная мысль. Приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности. Вы знаете, Богу нравилось что-то, что делал Ной. Его считали сумасшедшим, ненормальным, тупым, каким-то конченным еретиком или странным. Потому что он 100 лет строил ковчег. 100 лет. Ни дождя, ни снега, ни воды, ни озера тебе, ни речушки. А он строил. Иисус сказал, во дни Сына Человеческого будет так же, как и во дни Ноя. О чем идет речь? Сегодня ковчегом спасения для людей не являются государственные институты. Вы можете на это сказать аминь? Ковчегом спасения для людей не являются общественные организации. Они не отправляют людей на небо, они не приводят людей ко спасению. Так же, да? Я просто могу с ответственностью сказать, что сегодня единственным ковчегом, который переправляет людей туда, является церковь. И у этого человека была вера. И он понравился Богу. Как-то Бог его заприметил. Не нашел Васю, Петю, но Ноя нашел, да? Там же было много разных ребят, пацанов, мужиков там и так далее. Но он нашел Ноя. Бог ему понравился, он Богу понравился. И, вы знаете, сегодня вера это не просто классно поговорить, что-то сказать. Я сказал так, сказал. Я провозгласил так и провозгласил. Вы знаете, вот наблюдаю за многими вещами, которые, ну, в общем, нет времени все это детально говорить об этом, но хочу сказать в общем, что вера, она не теоретична, реально. Вот все эти парни, которые описаны здесь, там, Авель, Енох, Ной, Авраам, Моисей и так далее, чем они угодили Богу? Тем, что они думали классно, тем, что они провозглашали классно. Да, они думали в соответствии с этим, как жили и так далее. Но угодили Богу они тем, что они делали, да? Например, Авраам, отец веры, мы говорим много о нем, и знаете, иногда мы впечатлены, вдохновлены, вау, аллилуйя, слава Богу. Но я задаю себе вопрос, друзья, просто почитайте Библию и подумайте, хотел ли бы из нас кто-нибудь жить как Авраам? Я не хочу, я бы не хотел. До конца дней своей жизни у него не было дома, он был кочевником, он ходил, Бог сказал ему, это твое призвание. Крутое призвание, да? Здесь написано в Евреям 11 главе, что верою Авраам угодил Богу. В смысле, верою Авраам повиновался призванию идти. О, классное призвание. Начал с Ура Халдейского и закончил, когда пошел на небеса, когда умер. Палатки, скот, лагеря, движуха, снова вперед, снялись, пошли. И Бог ему говорит, слушай, это земля, это будет народ, который произойдет от тебя. Ходи, ходи, просто ходи, ходи. И он ходил, знаешь, всю жизнь ходил. Все мы хотим домик купить, там, квартирку прикупить, там, и так далее. А вам не приходило на ум, что Авраам так и не построил себе хату, знаете? Первая хата в Израиле Авраам построил. Но он угодил Богу. Много разных нюансов. Он угодил Богу. Это была его жизнь. Это было каждый день. Это были годы, десятилетия. Он просто вставал и шел. Вставал и шел. Это была его вера. Он повиновался. Он говорил, Авраам, поднимайся, просыпайся, чашечку кофе и идти за Богом дальше. Да я не хочу, я устал, его тело болело, он это уже достало все, Господи, может быть, знаешь, он молился так и говорил, может быть, хоть на старости лет я как-нибудь поживу в своем доме спокойно, люди же живут, Господь говорил, вставай, вставай, поднимайся, вперед, повиновался, это была вера, повиновался призванию идти. Ладно, Моисей тоже. Помните? Помните, что там написано? Тоже сумасшедший, еще похлеще всех остальных. Написано, что верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Что за этими словами? Перед ним был выбор, знаете. Я уж не знаю, что бы мы с вами сделали. Только не говорите, что мы бы поступили как Моисей. Только не говори, я бы поступил как Моисей. С одной стороны, на одной чаше весов неограниченная власть, слава, деньги. Вообще ни о чем не думай. Египет, могущественное государство. И плюс ко всему, не просто это, ты Бог в этом месте. Ты Бог, тебя обожествляют. Или полубог. И все. На тебя молятся. И на другой чаше весов, понимая призвание, зная голос Божий, понимаешь, с чего Бог хочет, этот умный, образованный, нам далеко до него, потому что его воспитывали, его учили, там, и он, знаете, что делает? Он делает выбор остаться с рабами, грязными, вонючими, без рода, племени, ну, в смысле, рабами там, это был его выбор. Сумасшедший. Зачем? Почему? Вера. Вера. И мне кажется, Бог там был просто счастлив. Он сказал, вау! Круто! Моисей, круто! Молодец! И потом его били, гоняли, потом он овец пас, потом там много всего было. Вот. Но Богу это понравилось. Итак, друзья, что я хочу сказать? Без веры угодить Богу невозможно. Хотите угодить Богу? Нужно, чтобы была вера. Вера – это не теория. Это не просто, не только исповедание. Это и исповедание тоже. Но вера – это лучшая жертва. Вера – это ходить с Богом каждый день, всю свою жизнь. Вера – это строить ковчег. Вера – это повиноваться призванию. Скажи, повиноваться призванию. Узнать о нем и ему повиноваться. Вера также это выбор, что, возможно, ты выбираешь не свою пользу, знаешь. Чаще всего, когда ты идешь за Богом, и ты становишься перед выбором, ты выбираешь не свою пользу. Круто, здесь деньги, золото, знаешь, здесь все. А сердце говорит по-другому, потому что написано «знал о воздаянии, знал, что делал». Вот, аллилуйя. Вы споете нам что-то еще? Мы вместе с вами споем? Давайте поклонимся Господу. Помолимся о том, чтобы мы могли угождать Ему, чтобы у нас была вера, да? Чтобы мы могли следовать за Ним, могли служить Ему, могли повиноваться Ему и много разных других вещей. Правда же, друзья? Пусть Бог будет счастливым. Да. Угу. Слава Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. Мы хотим иметь веру, Господи. И мы хотим, чтобы наша вера была сильной. Мы хотим, чтобы наша вера была твердой, Господь. Мы хотим, как говорит Твое Слово, что мы не можем угодить Тебе без веры. Мы хотим, чтобы наша жизнь, как наше хождение веры, она была на самом деле угождением Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, чтобы это не были пустые слова, чтобы это не были пустые разговоры, но чтобы на самом деле, Боже, мы могли следовать за Тобой, чтобы мы могли быть как Енох, как Авель, как Моисей, как Авраам, как Давид. Не в смысле призвания, а в смысле того, как они жили. Господи, во имя Иисуса. Пусть у нас будет вера. Даже если у нас нет условий. Но вера не требует условий. Ей не нужны условия. Господь, Ты сказал, что это вера, которая приходит от Тебя. Она побеждает этот мир. Помоги нам, чтобы мы могли побеждать мир и обстоятельства. Верой, которая есть в нашем сердце, Господи. Во имя Иисуса. Благослови каждого. Мы молимся к Тебе.